Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат», «Фонтанка офис». Сегодняшняя тема – реновация в лиговском варианте. Ведущий я, журналист Дмитрий Синочкин, гость студии Станислав Большаков, руководитель проекта «Лиговский» в составе компании «СПБ Реновация». Станислав, добрый день.
Добрый день.
Итак, новостной повод понятен, да? Была шумная история с уплотнительной застройкой, которая вдруг обнаружилась в городе-музее. И был конкретный пример. Граждане из Лиговского квартала вышли с протестом. И, соответственно, об этой истории узнал уже и президент, узнал и губернатор, он, полагаю, до этого догадывался. Давайте сначала на пальцах, на цифрах, что это за квартал и что там происходит. Какие в нем задачи и какие в нем показатели.
Да, хорошо. Квартал, значит, это Ростанная, Лиговский проспект, Тамбовская и Прилукская улицы, 6,2 гектара.
Это такая дальняя часть Лиговки.
Да, можно сказать, самая отдаленная часть ее. Вот,
Но это исторический центр
считается? Это считается, да, историческая застройка. Mm-hmm. 1800-1900 год постройки зданий внутри квартала. Вот, центральная часть города считается. На сегодняшний день в квартале мы насчитали 43 существующих зданий, из которых 5 зданий находятся в адресном перечне под развитие застроенных территорий. Вот. Ну, текущее состояние квартала, наверное, можно сказать, почему именно этот, конкретно этот квартал попал в программу. Мы когда туда заходили, сделали также обследование, посмотрели. Вот даже первые участки, по первым участкам очереди можно сказать, что там находилось здание общежития вот, по адресу Прилукска 25, как пример, да, которое было с заколоченными окнами.
Расселенное,
да, в аварийном состоянии. Соседи по адресу данного здания заколотили для того, чтобы предотвратить пожары внутри, чтобы проникновение туда третьих лиц. Да. Вот. На участке, где мы сейчас развиваем в первую очередь,
Заходил в этот квартал, там улице. Такой местами бомжатник.
Да.
Там шиномонтаж какой-то
вот,
левый там
находился. Я хотел как раз сказать, по Ростанной улице там было бывшее здание фабрики, Ростанна 12-14 литер Д адрес был, где был нелегальный бизнес по шиномонтажу, по продаже автомобилей в том числе.
Ворованных.
Очень сложно сказать, да. Вот, и по ремонту. Вот с этим пришлось столкнуться. Также на второй очереди у нас сейчас находятся склады, о которых нам очень часто заявляют жители, почему мы не начали оттуда, например, да. Склады являются этим госимуществом, склады просто вот в полнейшем обрушении. Они не то, что
Госимущество, это имущество Петербурга?
Да, это имущество Петербурга считается, да. Они располагаются как раз на участке второй очереди. Они уже обросли гаражами, в которых также производятся какие-то ремонты, в том числе там сейчас центр притяжения, это пункт приема стеклотары. То, что было когда-то давным-давно, вроде
это
как
исчезло. Это теперь градообразующее везде. Предприятие. Мы же возвращаемся к этой практике. То есть вторую жизнь получит пункт приема стеклотары.
Одним словом, вот, данные склады являются сейчас вообще центром притяжения, наверное, всех бомжей, которые в центре располагаются. Они туда сходятся, у них там прям вот целые тусовки, можно сказать, не иначе.
В квартале идет сложившаяся жизнь, а вы ей мешаете. Так, ну я полагаю, все-таки не бомжи заявляли протест.
Конечно, да. Заявляли протест жители. Можно сказать так, если рассмотреть именно тех жителей, о которых идет речь, то большая их часть, они, конечно, не участвуют в программе. Я даже, в общем-то, могу назвать это адреса Лиговский 202 литера, Лиговский 200 литер Б.
В квартале 43 здания. Сколько из них жилых?
Жилых зданий там порядка, наверное, 36, сейчас на память так.
И сколько людей живет в квартале?
Существующая численность была на момент согласования ППТ 776 человек.
Сколько человек попадает в программу?
Попадало в программу, вы имеете в виду по расселяемым домам?
Да.
Вот эту цифру я точно не могу сказать.
Ну, вот к нам обращалась гражданка, которая как раз за ваш проект, в редакцию «Недвижимость Петербурга». Она говорила, что 35 семей поддерживают программу.
На сегодняшний день 38 семей. 32 собственника, 6 семей нанимателей. Это получается...
Это те, кого вы расселяете?
Это те, кого мы фактически расселяем, да. В площадях это 356 квадратов нанимателей, 1557 собственники. Эта цифра кардинально изменилась с момента, когда был согласован ППТ. На тот момент по договору у нас была цифра 2504, и вот в процессе развитие как бы и старта этого квартала. Кто-то наниматель, кто-то выехал, кто-то приватизировал квартиру. И вот на сегодняшний день мы имеем из нанимателей 356, из собственников 1557. То есть итого где-то около 1900 квадратов.
Ну, изменилось, не изменилось, все равно это десятая часть или девятая часть от того, что вы собираетесь построить.
Ну, однако по договору для застройщика правил никто не менял. Цифра остается 2504, которую мы должны перед городом. Собственники являются по договору, опять же, проблемой застройщика. То есть мы сами с ними договоримся. Если фактически иметь расклад, получаем 2504 плюс 1557. То есть это уже под 4000 получается. Под расселение.
Ну, первое замечание.
Которое мы должны будем вернуть.
Вот если вы будете настаивать на том, чтобы в договоре эти цифры заложены, то точно так же город может настаивать, чтобы в договоре заложены другие сроки по программе в целом.
Да.
Вот
да.
То, что сейчас пытаемся пересмотреть. То есть договор все-таки не догма. Если мы подходим к изменению одних частей, возможно, придется быть гибкими и в других. И второй вопрос, пожалуй, главный. Не опасаетесь в отношениях с собственниками нарваться на феномен Иванова, например, когда последняя семья сидит в глухой обороне?
Может быть и такое, конечно же. Мы сейчас очень сложно предугадывать, но предварительно велась переговоры, беседы со всеми собственниками, вызывались к нам в офис, составлялись списки, статистики.
Приглашались.
Приглашались, да.
Все-таки.
Большая часть как бы людей согласна. Согласна к расселению, они ждут программу.
Так большая часть в Ульянке согласна, и в Дачном согласна, большая часть. Для того, чтобы остановить процесс, достаточно одной семьи, которая не согласна. Или да. Там настолько плохое качество жилья, что там оборону трудно держать. В каком состоянии эти дома, которые расселяются?
Большая часть домов, именно те, которые расселяются, ну, те, которые нам предоставил город в данной программе, да, они все в аварийном состоянии или предаварийном состоянии. Жители очень ждут эту программу. Естественно, что те, кто не попал в программу, и те, кто устраивает данные митинги, им, в общем-то, видимо, на этих жителей все равно, раз так получается.
Ну, к сожалению, да. К сожалению, такая психология в протестной активности есть.
А у жителей, которые попали в программу, по всей видимости, реновация все-таки единственный шанс расселиться из данного квартала, потому как на сегодняшний день из практики жилищный комитет те здания, которые находятся в программе реновации, не признает аварийными.
Почему? А если по факту аварийные все равно не
признают? Все равно не признают. То есть пока что-то действительно не развалится, вот те, которые входят в программу, это однозначно не признают. Те, которые не входят в программу, пока что-то вот не случится, здание аварийным не признается. Потому что аварийность, это означает автоматическое расселение для города.
Мы обсуждали эту тему с экспертом Андреем Бойко в одной из программ, с экспертом по износу. К сожалению, да, по нашим расчетам получается, что фактически в городе признается аварийными десятая часть от того, что должно бы признаваться каждый год. То есть каждый год из 100 зданий 10 признают аварийными, а 90 остаются в статусе разваленного объекта культурного наследия или исторической застройки. И все-таки давайте еще раз по цифрам. В Москве при расселении кварталов под реновацию нормальным коэффициентом считается 1 к 3, 1 к 5. То есть если застройщик может построить в 3-5 раз больше, то для него это экономически оправданно. Не скажу прибыльно, там по-разному бывает, но экономически оправданно. У вас на Лиговке получается 1 к 10. Почему такие большие коэффициенты? Почему столько надо построить, чтобы здесь что-то получилось? Не подсказка, но вопрос. Сетями тоже заниматься будете все перекладывать?
Вот как раз вопрос в том, что если даже здесь низкий коэффициент, с учетом того, что это исторически сложившаяся застройка, центральная часть города, здесь вот мы приступили сейчас к первой очереди, мы столкнулись с колоссальной проблемой в части грунтов, в части окружающей застройки. Нам приходится здесь применять самые дорогостоящие передовые технологии по погружению свайных оснований, по шпунтовому ограждению, которое вот для сохранения существующей застройки, оно практически все останется неизвлекаемым. То есть застройщик выигрывает, если даже при коэффициенте расселения, то он максимально теряет для того, чтобы застраивать данные участки. Нам приходится сейчас усилять существующие дома.
Это справедливо для исторических кварталов в целом?
Это...
Нам этот коэффициент придется держать в голове, когда мы будем говорить о расселении там, Коломны, каких-то там кварталов за Садовой улицей.
Нет, да? Это...
Или только специфика вот этой
это
Лиговки?
Это специфика конкретно данного квартала, потому что до того, как туда заходить, естественно, проводится обследование, выносится соответствующее проектное решение, есть ли необходимость во всех этих мероприятиях. Вот данный квартал показал, что здесь все по полной программе происходит от застройщика. У нас практически, наверное, можно было не побоюсь этого слова, защитить кандидатскую здесь на всех этих...
Ну, да, я думаю, что и будут
уникальные специалисты, уникальные компании, по городу их достаточно мало. Мы испытываем проблему с тендерами, потому что подрядчиков таких действительно мало. Вот, приходится с этим сталкиваться. Вот даже одна из последних методик, мы делаем цементацию основания на глубине 5 метров. Для того, чтобы откупку клавана.
Давайте упрощать. Затраты на подготовку площадки и строительство существенно выше, чем, например, в Рыбацком, да?
Да, существенно.
Ну, хорошо. Я обязан еще задать несколько вопросов, потому что у нас в программе был анонсирован Боря Вишневский, Борис Лазаревич Вишневский, депутат законодательного собрания, который этой темой занимается. Он по своим там медицинским причинам сегодня быть не смог, но вопросы прислал. Mm-hmm. И первый вопрос у него был, как собираетесь работать в условиях судебного иска, который отменяет проект планировки территории для этого квартала, и в условиях продолжающихся протестов граждан.
Ну, что касается иска, который произошел, ну, вкратце, если ситуация...
Решение, да, Верховного суда.
Да, у нас в данном квартале предусмотрено две очереди, так как квартал сам по себе небольшой, 10 участков. В настоящий момент реализовалось, точнее, 4, сейчас 3 уже, да. Иск подан жильцами был сначала по ППТ. Значит, ППТ был отменен в районном суде первой инстанции и далее в Верховном суде уже в марте месяце, что для нас, конечно, очень странно, так как все-таки ППТ был когда-то согласован городом. Мы считаем, что повод для его отмены формальный. На тот момент не было регламента по согласованию с Министерством культуры. Это единственная причина, по которой был отменен этот ППТ.
То есть необходимость согласования была, а порядка согласования
порядка не согласования было. Не было. Поэтому понятно. Город,
это случается,
город для себя принял, что достаточно будет согласования КГИОП. Оно было получено, и таким образом ППТ был согласован, и мы пошли с ним в работу.
То есть вина не ваша, но крайне и вы.
Получается так, да.
И как с этим работать дальше? Вот. Законна ли сегодняшняя стройка?
ППТ отменили, соответственно, дальше жители подали иск на разрешение на строительство по спорному участку ФЗУ-10. На сегодняшний день, с мая месяца, работы на данном конкретном участке заморожены, так как мы получили уведомление от ГАСа. Соответственно, мы работу приостановили, но приостановили не из-за иска, а из-за обеспечительного иска, так называемого. То есть жильцы подали один иск на то, чтобы оспорить разрешение строительства, и второй обеспечительный иск поверх этого для того, чтобы приостановить стройку, пока идет разбирательство по основному. Пока, естественно, мы сейчас работаем с этим, у нас юристы работают, мы ходим в суд, предоставляем различные документы, пытаемся пояснить, что у нас все происходило законно, что приостановка невозможна, что мы можем продолжать строительство, и это никакого не имеет отношения к нарушению прав жителей. То есть если оспаривается разрешение, это будет отдельный процесс.
Скажите, пожалуйста, Станислав, а если бы в программу реновации удалось включить жителей всех 36 жилых домов, все эти 778 человек, протесты все равно были бы?
Сложно сказать, были бы или нет. Я думаю, что, наверное, да, все-таки, вот по своему мнению, потому что жители, которые сейчас протестуют, они же протестуют на самом деле, в принципе, против строительства. Все равно, кто стоит, реновация или не реновация, они против строительства, они против того, чтобы перед их окнами появились новые дома, из окон в окна они...
Вот, если бы вы всех переселяли, такая перспектива.
Да, но жителям, когда это начинаешь объяснять, они все равно это не понимают. То есть пока вот, скажем так, половина квартала, видимо, не перелопатишь уже окончательно, и жители увидят результаты, как, например, в Сосновой Поляне, поначалу тоже были против, потом увидели, что появились дома, появились благоустроенные территории, детские площадки, и вроде как все начало стихать, и жители более-менее поняли, что это делается прежде всего для них. Вот и в данном случае, если бы реновился целый квартал, все равно были бы против.
Сколько бы вам понадобилось построить, чтобы расселить всех граждан?
Сложно сказать. Нужно, видимо, проводить расчеты на этот счет. Но полквартала точно застроить.
Ну, по крайней мере, я рад, что здесь не звучат тезисы, которые были громко провозглашены некоторое время назад на пресс-конференции ТАСС. Там один из наших знаменитых депутатов заявлял, что протесты против реновации проплачены Госдепартаментом. И обещал даже просто транзакции продемонстрировать. Правда, этого не сделал. Вы не считаете, что это печеньки Госдепа? Просто недопонимание какое-то? Или люди искренние? Вот не трогайте ничего.
Я думаю, что на самом деле вот то, по какому сценарию сейчас идет у нас судебные все эти процессы, Люди не сами по себе действуют, ими руководит всем известная группа, не будем ее рекламировать, экстремистского характера, с желанием...
Вы имеете в виду группу «Эра»?
Да, с желанием, так сказать, получить застройщика максимально денег.
А они что, денег спас хотят?
Ну, конкретно это не требовалось, процесс? Но, знаете, при общении с жителями начинаются некие вот такие намеки.
Ну, не будем впадать в конспирологию. Да. Я бы предпочел, конечно, считать, что это политический капитал, да, а да. не непосредственно финансовый. Хотя торговля страхом, да, есть такая интересная штука. И некоторые подробности из жизни экспертного сообщества, к сожалению, наводят на такие мысли. Тем не менее, если в Лиговском квартале будут построены те самые новые здания, там до 10 этажей, да?
Да, у нас в зависимости от того, где происходит застройка, так как квартал исторический, КГО регулирует высотность, внутриквартальная застройка до 33 метров, соответственно,
не будет этажей. Этот новый квартал инородным телом смотреться в старой застройке?
Мы пытаемся.
Или вы будете искусственно состаривать его?
Нет, мы пытаемся максимально вписывать, учитывать фасады внешние, окружающие застройки, для того, чтобы максимально вписаться в квартал и соответствовать его застроить.
Хорошо, Станислав. Еще один вопрос от Бориса Вишневского. Он уже более общего порядка, но непосредственно в контексте нашего разговора. Борис формулировал его так. Вот 10 лет на всем протяжении программы, на взгляд, опять-таки, Бориса Лазаревича, власти совершают ключевую ошибку. Они считают программу развития застроенных территорий программу развития экономической программой. То есть она должна сходиться, экономика. А по мнению Вишневского, это социальная программа. И развивая эту тему, он задает следующий вопрос. Вот если без участия бюджета, без действенной поддержки власти инвестор эту программу развивает, то он оказывается перед развилкой. Либо инвестор разоряется, либо начинается уплотнительная застройка. Ну, просто в силу коэффициента, да? На Лиговке 1 к 10, там в Ульянке может быть 1 к 5, но все равно это уплотнительная застройка в пределах квартала. Есть ли выход из этого замкнутого круга? Я так понимаю, разоряться инвестор не собирается.
Разоряться инвестор, да, не собирается. Я бы, честно говоря, хотел прокомментировать термин уплотнительная застройка.
Да.
Все-таки он именно вот для Санкт-Петербурга характерен, но как таковой термин нигде не определен, в том числе и городкодексе.
А есть нашем, нормативы?
А в нашем случае, если рассматривать уплотнительная застройка, то она, в общем-то, бывает двух типов. Первый тип – это когда застраивается участок, который ранее нигде не был предусмотрен для этой застройки. В нашем случае у нас был разработан ППТ, и это было предусмотрено. И второй вариант, когда строится объект другого назначения, нежели планируемый.
Нет, я-то имел в виду только одно значение, это когда в ходе строительства превышаются нормативы, региональные нормативы градостроительного проектирования. Превышение нормативов у вас не происходит.
Так у понимаю. Нас не происходит. Мы
вам, бабы, строго, никто не согласовал проект.
Строго по регламенту ППТ, который ранее был.
В обиходе, в протестном движении, в градозащитном движении, уплотнительной застройкой называется любое новое строительство в сложившемся квартале. Любое.
То есть, если появился, по логике вещей.
Если появился новый дом, значит уплотнение. Ну, новые жители появились. Новые автомобили, их надо куда-то ставить.
Понятно.
И аргумент главный, это то, что вот, кстати, в полемике я встретил довольно странное высказывание другого эксперта, Александра Карпова. Я мог его пригласить, но не стал приглашать, потому что у нас есть опыт. Мы проводили круглый стол с Фонтанкой же, кстати, год назад. И он просто сказал, что застройщики по определению короеды и колонизаторы, а с такой позицией трудно спорить, конструктивного разговора не получится. Но вот мы стояли на том, что жилой фонд изнашивается, и какой-то конструктивный подход к этой проблеме необходим. Марат Хуснуллин, столичный заммэра, сказал круче. Он сказал, что мы проанализировали ситуацию и поняли, что через 5-10 лет придем к техногенной катастрофе и просто не успеем всех расселять по мере того, как здания будут выходить из строя, физически выходить из строя. Проблема износа жилого фонда есть, но градозащитное сообщество придерживается позиции, что раньше строили хорошо, и пока само не падает, нифига заниматься. У нас получается странная такая развилка. Либо мы достаточно плоско, достаточно густо застраиваем старые кварталы новым жильем, ну хотя бы просто потому, что реставрация в разы дороже. Это, в общем, все понимают.
Да, был опыт. Поэтому.
Да, реставрация просто экономически никак. Да. Либо мы рассчитываем на какую-то помощь бюджета. Ну, денег нет, это всем известно, да, но мы держимся. Раз денег нет, какая эффективная помощь со стороны города была бы вам полезна, чтобы коэффициент хотя бы изменить? Вот что может город сделать, чтобы вы строили не один к 10, а один к 3? Какие шаги нужны административные? ну, ввести, например, московскую норму расселения. 66 за, значит, дом расселяется.
Это не или пос... что-то это еще. Обязательно помогло бы. Еще, конечно, важно...
Но то, это что, нарушит право собственности.
Как в Москве, допустим, там расселением полностью занимается город.
А не, во всех, не во всех случаях.
Ну, в большей степени. А да. Застройщик занимается своими непосредственными обязанностями. Вот строит. В нашем случае, получается, мы постоянно отвлекаемся на вот эти вот конфликты, митинги. Приходится постоянно этим заниматься и отвлекаться от основной задачи. Сдвигаются сроки, уходим по графику. Вот первые три участка, которые сейчас реализуются, они еще, дай бог, в сроке. Четвертый, по которому судебные иски, ему уже вылетел из графика.
Ну, для того, чтобы расселять аварийное здание или здание, подлежащее реновации, необходимо иметь куда.
Да.
А для этого необходимо новое жилье в большом количестве, причем купленное за счет средств города, а денег нет, но удержите, смотри выше. Сейчас город покупает там какое-то количество квартир для очередников за счет бюджета, что он будет купать в три раза больше для расселения. Во-первых, это будет за пределы квартала. Во-вторых, денег все равно таких нет. Москва может себе позволить 100 миллиардов в год тратить на эту радость. Ну, в общем, Петербург, скорее всего, нет. Петербург таким профицитом бюджета просто не располагает. Значит, административные меры, значит, законодательные меры. Вас не пугает то, что в московском варианте, при московском подходе, вот эти оставшиеся 34% не спрашивают, хотят они переезжать, не хотят. Вот решение принято, валить. Причем в досудебном порядке. Факт переезда москвичи оспорить не могут. Могут оспорить только, куда их селят.
Да, я слышал также об этом. Я думаю, что будут и споры и в этой части, конечно же. Начнутся митинги. Поэтому, если данные все скандалы будут решаться не только за счет застройщика, как в нашем случае, но и с помощью города или совместной, так сказать, работе, тогда это будет намного проще всем жить.
У вас есть общая позиция с городом? Вот по визитам на вашу площадку, там Сергея Морозова, Игоря Алдина.
Вы знаете, мы с жителями же провели очень много встреч. У нас все начиналось с муниципального образования Яхина Рамиля Анваровича. И с депутатами мы общались. И выходили с жителями на территорию, показывали им по нашим проектным документам, где у нас что будет, каких размеров, потому что их все вот буквально в деталях интересовало. Мы даже предлагали им компенсационное озеленение, потому что основная у них вроде как была проблема,
сквер, да.
В кавычках, сквер. Хотя мы фактически считаем, что там был пустырь, на котором гуляли с собаками, и 6 деревьев, часть из которых по актам обследования оказалась также сухостоем, по сути, вот так вот. Вот, поэтому и с комитетом по строительству встречались, и на митингах встречались. Но пока, к сожалению, мы общий язык не нашли, и вот наше текущее общение с жителями, оно идет через суд.
А с чиновниками?
С чиновниками продолжаем общаться. По программе встречаемся, проводим совещания, проводим комиссии.
У вас общение конструктивное, или вы получаете очередную выволочку и возвращаетесь к трудовым процессам?
И так, и так бывает. Бывает и так, честно.
Потому что чиновник мыслит выборным циклом.
Да.
Там есть специалисты, и так. Которые сидят по много лет, но их меньшинство, к сожалению. В Москве картинка понятная. Уже, в общем-то, и на уровне мэрии, и на уровне фонда реновации заявили, что для того, чтобы процесс расселения был безболезненным и успешным, необходимо первые кварталы делать просто образцовые. Просто образцово-показательные. Чтобы человек не бумажки посмотрел, ну не верит наш гражданин бумажкам никаким. Самым красивым картинкам верит еще меньше, чем некрасивым. Есть у него печальный опыт, и тут трудно его за это упрекать. Вспомните, сколько красивых картинок для опрашки было нарисовано. Ну,
да.
Тут не то, чтобы там кандидатскую диссертацию, тут докторскую можно делать. А вот если рядом появляется живой квартал, да, это убеждает. В Колпино не возили?
Из в Колпино не возили, нет.
А, кстати...
Дело в том, что расселенцы, которые именно по нашему кварталу, с ними же, в принципе, есть взаимопонимание. То есть у них нет вопросов, что они не согласны с чем-то, или они не понимают, куда они будут переезжать.
А есть возможность дополнить или пересмотреть программу и еще какие-то дома включить?
Вы знаете, это в принципе невозможно, потому что, опять же, это относится к договору развития застроенных территорий, где четко в перечне, в приложении определен перечень этих зданий, он жесткий, вот эти 5 зданий, ни больше, ни меньше. И более того, ну, вот в ППТ ранее, который был согласован, опять же, учитывалось полностью и население, и машиноместа, и озеленение.
Понятно. А кроме компенсационного озеленения не было торговли? Там капремонт в доме провести, фасады покрасить, лавочки установить?
Ну, вот
я бы на месте жителей вот именно так подходил к этому вопросу.
Мы пытались именно подойти к этому вопросу, вот как вы говорите, сделать для них благоустройство.
Разумная
торговля. Для того, чтобы, да, для того, чтобы снизить вот этот градус нездоровый. Да. и, так сказать, прийти к общему соглашению. Но, к сожалению, жители уперлись и сказали, что нет, нам нужно, чтобы вот на этом участке строительства не было. Весь остальной квартал их не волнует, их волнует только конкретно вот этот участок. Вот. Но, как я уже говорю, на сегодняшний день это уже не просто мнение жителей, это уже мнение и руководство группы «Эра».
Я все-таки прочитаю кусочек из старого материала, он как раз появился в марте под решение Верховного суда. Эта вот дама написала в редакцию: «Конечно, тех, кто поддерживает программу «Всего 35 семей», наш голос тонет в шуме активистов. Однако хочу подчеркнуть, что дома нуждаются в расселении квартала благоустройства. Наш дом номер 10, Парастанный, был построен в 1864 году. Рядом экспертиз признан непригодным для жилья. Он находится в метре от улицы, жители вынуждены дышать выхлопными газами от автомобилей. Из-за близости трамвайных путей возникает вибрация, оконные рамы и стекла разрушаются, шум превышает всевозможные нормы, появляются трещины на потолке, осыпается штукатурка, происходит просадка полов. Коммуникация находится в ужасном состоянии, приглашенные специалисты не берутся их чинить. Горячей воды нет вовсе, а в подъезде нашего дома находится канализационный люк». Вот это так. Такой финальный штрих. Правда. Это качество того жилья, которое сейчас
это
поддержит.
Действительно правда.
Да.
В доказательстве
этого мы ездили, проверяли, конечно.
Мы и обследование все для зданий делали, поэтому это так
и есть. И я приглашаю читателей, зрителей и слушателей «Фонтанки» внимательно и конструктивно относящихся к протестам учитывать и этот голос. Я согласен с Станиславом в том, что для жителей домов, попавших в программу, реновация — единственный шанс. Ждать, пока город их расселит, можно очень долго. Не так давно наш жилищный комитет поздравил ключами людей, которые встали на муниципальную очередь в 1980 году. В России надо жить долго. Боюсь, что ни дом, ни жильцы до этого счастливого времени могут и не дотянуть. Что в ближайшие месяцы будет происходить на площадке? Что у вас в планах работы?
Ну, мы продолжаем.
Когда сдаете?
Продолжаем также работать по этим трем участкам. Первые два участка Парастана улицы у нас сдача будет в апреле 18-го. 11-й участок у Прилукской улицы, там получается декабрь 18-го. Ну, а 10-й теперь будет в зависимости
от... С первыми новыми домами у вас появится аргумент?
Я надеюсь. Я надеюсь. Очень надеюсь. Потому что сейчас уже видно, что и фасады красивые становятся. И, в общем-то, сами дома впечатляют. Поэтому с жителями мы продолжаем общаться. И даже с теми, кто, в общем-то, из инициативной группы, я всегда на связи. Вот мне, если звонят, допустим, женщина Апанасия Клавдия Алексеевна, с утра мне каждый день практически звонит.
Почему? Сообщить, какой вы гад?
Нет, звонит, сообщить, спросить, почему вот здесь вот это происходит, вот там вот это вот, объясните мне, как...
Работа по ночам, вибрации, шум.
Да, и на самом деле мы реагируем на эти все сообщения, пытаемся максимально смягчить все, что мы там делаем, максимально.
Да, вот этот опыт полезен, потому что у меня рядом с домом на Басково происходит строительство русского дома ЛСР, но я как-то... Каждый день им не звоним.
Я понимаю, что жить практически рядом со стройками никому не приятно. Мы понимаем в этом жителей, но и поэтому как бы идем навстречу максимально, насколько это возможно.
По экономическим параметрам, если программа сложится, ну, просрочка не будет критической, вы выйдете в плюс, в ноль или хотя бы в небольшой минус?
Я надеюсь, что, дай бог, в ноль выйдем.
В лучшем раскладе?
В лучшем раскладе, да, именно так.
А зачем тогда вся эта затея замечательная? Или уже не вылезти?
Дело в том, что да, у нас уже в квартале, вот на сегодняшний день мы подсчитали, что у нас уже около 500 миллиардов вложено во все эти нулевые циклы и строительные этапы. У нас тот же самый мониторинг, который мы выполняем еженедельно, он происходит прямо, мы отчеты отправляем и в ГАСН, и в КГА, и в КГИОП, и в Комитет по строительству, в то есть все курируют нас, кто только могут. В данном случае, поэтому пытаемся максимально.
Нулевой цикл, строить. Большие затраты, да. Все эти понятно. Но вот канализационный люк в одном из пяти домов, которые предназначены к расселению. А в тех домах, которые не попали в программу, сети тоже будут меняться?
В самих домах сети не меняются, но
квартальные
сети, да, магистральные сети, то есть мы, когда у нас практически участки, они раскиданы по всему кварталу, поэтому мы, когда начинаем делать выносы сетей, перекладки сетей, мы уже учитываем вторую очередь и максимально прокладываем сети по всему кварталу.
То есть это, с учетом. Уже, это уже вопрос дома?
Да, это уже вопрос конкретно дома, это жилкомсервис, управляющая компания, да, это больше к ним в этой степени, а так все сети меняются.
Лиговский самый трудный квартал из тех 22, которые включены в РЗТ для СПБ-реновации?
По моим ощущениям, да. Вот по моим личным ощущениям, потому что вот я общаюсь с коллегами и по технологиям строительно-монтажных работ, и по количеству сейчас на текущий момент жалоб. Ну, хотя, наверное, Колпино еще что-то есть тоже там такое. Просто, да, там тоже жалобы на стройку, на шумы, там тоже такое есть.
Ну, давайте тогда к вашему списку инстанций, перед которыми вы регулярно отчитываете, добавим еще фонтанку офис, потому что мы тоже хотим быть включенными в систему мониторинга. Хорошо. Граждане нас тоже не оставляют внимания. Мы, конечно, пишут, вот недавно была у нас публикация, они цифры уточняют по расселению. Сегодня мы еще раз подтвердили, и на сайте НСП тоже обязательно уточним. Ну, хотя бы там раз в квартал давайте встречаться и смотреть, что происходит в самом трудном квартале реновации. Я тоже надеюсь, что московский подход не будет реализован буквально, и очень надеюсь, что какие-то шаги административные, законодательные, нормативные будут предприняты, потому что оставлять программу в чисто экономическом поле не получится. Похоже, что не получится. Без помощи города она будет тормозить на каждом шагу, и не только на Лиговке.
Согласен.
Спасибо, что нашли время. В эфире был Станислав Большаков. Проект «Новый Лиговский», Дмитрий Синочкин. Услышимся через неделю. Надеюсь, через неделю в эфире будет Михаил Москвин, вице-губернатор Ленобласти. Всего доброго.